книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Умеют ли говорить книги, что они могут нам рассказать? Чем опасен путь в самое сердце тьмы? Все ли заслуживают прощения? Как достучаться до человека, если он сам выбрал одиночество и изоляцию? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И критик, журналист, блогер Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ты прибавил мне сегодня всяческого. Да, дорогие друзья, всех рады приветствовать, кто присоединился к нашей трансляции. И сегодня мы с Олегом, если вы думаете, что сегодня вот напротив меня сидит Олег Комраков, мы будем говорить о фантастике, вы глубоко ошибаетесь. Как обычно, у нас есть рубрика «Фантастика», которую мы ведем с Олегом. Но сегодня мы запускаем новый цикл трансляций, и мы будем... Этот цикл называется «Национальная литература», и, ну, не нужно унывать, потому что при этом словосочетании сразу представляется Юрий Рэдхэу, как бы, и так далее. Какой-то такой советское прошлое.
Замечательный писатель Юрий Рэдхэу.
Кстати, великолепный писатель. Я вообще считаю, что это был такой чукотский Джек Лондон, и, кстати, можно, кстати, поговорить про него.
Да, вот я думаю, да, обязательно.
Про его произведение. Но «Национальная литература» обычно... Обычно мы, в принципе, знаем, что творится с российской литературой, оно и понятно. Мы живем вот, собственно, в этом регионе и читаем на этом языке. Мы более-менее понимаем, что творится с англоязычной литературой, да, потому что она активно переводится. Не вся и не все, что хотелось бы, но все-таки переводится и так или иначе до нас доходит. Более-менее мы знаем, что творится с, там, с французской и немецкой литературой.
С
немецкой уже начинает буксовать, то есть с современными немецкоязычными авторами, кроме Бернхарда Шлинка, пожалуй, что ей сложно сразу же вспомнить, кто еще, да? И то благодаря тому, что вышла такая известная экранизация Бернхарда Шлинка, да, «Чтец», вот, и поэтому его стали активно переводить у нас. Но все-таки есть, ну, мы понимаем, есть Маркес, есть Борхес, о которых тоже очень много, они переведены, они такие культовые авторы, но вот что происходит, например, там, с уругвайской литературой, с другой латиноамериканской литературой, я уж молчу про африканскую литературу, вот это мы посвящены будут вот этот цикл, и сегодня мы начинаем наш разговор про африканскую литературу и литературу об Африке, скорее так, потому что один из авторов, о которых мы сегодня будем говорить, точно африканский автор, несмотря на то, что у него корни вполне себе европейские. А вот второй автор — это английский писатель, но все-таки он описывает Африку, и, наверное, это одно из самых влиятельных англоязычных произведений на конце 19-го, начало 20 века, потому что он написан все-таки в конце 19 века. Да? Да. Итак, озвучим, кто это. Это сегодня мы будем говорить про роман, кстати, этот роман стал лауреатом Дублинской премии, престижной литературной премии европейской. Жузе Аглауза, да, Жузе Эдуардо Аглауза, ангольский писатель. С португальскими корнями. Он происходит из семьи ангольских креольцев, да, это выходцев из Португалии. И это роман «Всеобщая теория забвения» и повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот, друзья, скажите-ка, читали ли вы Джозефа Конрада «Сердце тьмы» и вообще что-либо?
Повесть Джозефа Конрада.
Интересно просто, да, и какие у вас от этого впечатления и ощущения. Вот мы начнем с сегодня с Жозе Эдуардо Аглауза, да, и знаешь что, вот первый вопрос, который бы я хотел тебе задать, чем интересна современная литература об Африке, что мы о ней вообще знаем, Олег?
Ну, мы все-таки знаем, что континент большой, очень разнообразный. Мы же привыкли как-то делить Африка северная, арабская Африка, Африка тропическая, И мы когда говорим «Африка», у нас такое получается какое-то обобщение чрезмерное. А когда начинаешь разбираться и читаешь отдельные вещи, понимаешь, насколько вообще... Ну, во-первых, представления твои, насколько стереотипны и узки. И, во-вторых, насколько это все-таки разнообразный континент, культурно, исторически, даже мифологически. То, что кажется таким большим пятном на карте, начинает приобретать... Ну, очертания, начинает как-то вот что-то в нем проявляться.
Ну, есть писатель, есть южноафриканский писатель, есть Кудзие, да, такой очень известный писатель, который очень активно переводится на русский язык, да, есть Чина Ачебе, нигерийский писатель, есть, ну, довольно много. Если я сейчас начну перечислять, во-первых, я боюсь, что я начну путаться в именах и произношении, но сегодня мы как раз будем говорить про Анголу. Ангола — это, в общем-то, Центральная Африка, в общем-то, Португальская Африка, вот, и... она довольно отличается. Вообще очень интересно, она зонально очень отличается. Я, ну, прежде всего, я хочу поприветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Радик, Екатерина, Нурсултан, рады вам. И вопрос действительно, как выжить в Африке. Вот мы сегодня будем говорить о том, как выжить в Африке, потому что и Аглауза, по сути, и Джозеф Конрад ставят этот вопрос. Выживание, и что с человеком делает, собственно, континент. Ну, и не просто континент, что вообще происходит с человеком, когда он попадает в отчаянные, наверное, условия.
Человеком, да? В отдельности и с культурой с целиком, культурой, да. Потому что Африка еще это и место столкновения культур, место наложения культур, и столкновения, и зачастую кровавого столкновения.
Да, и, естественно, мы начнем с Жозе Аглауза, Жозе Эдуардо Аглауза. Итак, давай поговорим для начала немножко про Жозе Эдуардо Аглауза. Вот что мы знаем об этом писателе, чем он интересен?
Так, знаем, что родился он в 1960 году, что у него там сложно, что он родился в Анголе, потом жил в Лиссабоне, потом в Рио-де-Жанейро, то есть, но, тем не менее, очень всегда был сильно завязан со своей вот родиной, с Анголой. И...
Ну да, он родился в городе Уамба в Анголе, да, и действительно очень много провел.
Так горько, вот я знаю город Уамба.
Ну, я вот открою страшную тайну. Я не был в Анголе, но был почти рядом. Детство я провел, ну, несколько лет. Скажем, детство я провел в Африке. Ну, несколько лет я провел в Африке. Это, скажем, северо-запад. Это Народная Республика Бенин, рядом Кот-д'Ивуар. Это французская Африка. Да? И вот мы делим эту Африку, в общем, на арабскую Африку, да, на север Африки. Это Египет, вот, Арабские Эмираты и так далее. Север Африки, Мозамбик, это вот... есть Центральная Африка, ну, опять же, да, есть Юг Африки, это, понятно, значит, Южноафриканская, да, Республика, ЮАР. И есть как раз, и они делятся зонально. Есть испаноязычная Африка, есть франкоязычная Африка, англоязычная Африка. Либерия, например, это понятно. Либерия это такая американская Африка, да, потому что в принципе как государство Либерию организовали как страну, да, вот в том виде, в котором она сейчас существует, это выходцы из, кстати, вот афроамериканцы, которых вернули в Либерию, у них даже флаг похож на американский, да.
Ну, видишь, у тебя и больше как соприкосновения реального с этим миром. Для меня-то он вообще сугубо литературен. Литературен и, может быть, немножко видовой из-за там программ, которые я смотрел. И для меня он, конечно, весь сливается в какое-то вот единое, я не понимаю, где там саванна, где там тропики, где там пустыня. Все какое-то вот одно пятно.
Но здесь очень важно, да, немножко вернемся к Аглаузе, да, он написал где-то около 10 книг, у него около 10 книг, включая, собственно, он писал киносценарии, Аглауза еще и работал журналистом, и вот материалом для романа «Всеобщая теория забвения», о котором мы сегодня будем говорить, стала история, которую он узнал для своего сценария. Да? Это история женщины, которая во время очередной революции в Анголе, Ну, мы понимаем, что такое африканские революции. Я помню, как мне папа рассказывал, что, ну, как происходит в Африке революция. Он говорит, вот есть джип с автоматами, вот кто его захватил, тот теперь президент республики. Вот это какая-то такая данность. Я понимаю, что, конечно же, папа говорил про французскую Африку, про Африку, где нет, например, там, месторождений нефти, алмазов и так далее. На африканском континенте находят какое-то месторождение, там сразу же появляются разные западные компании, и начинается вот сеть переворотов. Да? И Ангола, по сути, это португальская Африка. Да? Ангола как раз отличается именно этим, тем, что она была раздираема постоянно.
Если я правильно понял, началось после ухода португальцев как обретение независимости.
Да. И все. И потом, ну, соответственно, стало происходить переход власти.
Я понял, еще в значительной степени влияние то, что оказалось в промежутке между СССР и США во время Холодной войны. США, и Португалия пытались, так сказать, насадить свое правительство. СССР пыталось больше поддерживало там тоже каких-то повстанцев.
Ну, там, во-первых, и кубинские... Кубинцы, там были дивизионы кубинцев, которые помогали братской Африке. То есть там многие силы из социалистического и капиталистического лагеря на тот момент, поучаствовали.
Кто добрался до алмазов, то появились деньги, он нанимает солдат вообще отовсюду. То есть, я так понимаю, там Африка, это было такое просто нашествие, все горячие головы достекались, и им было, в общем, все равно, за кого воевать.
И на самом деле очень важно, на самом деле, друзья, если вы даже не знаете, чем живет современная Африка, ну, современная Африка — это второй половины 20 века, да, ну, скажем, после 50-х, уже после Второй мировой войны, то когда вы откроете роман, а роман 260 страниц, он читается очень легко. Еще раз подчеркиваю, мы сегодня говорим про роман ангольского писателя, современного ангольского писателя Жозе Эдуардо Агуауза «Всеобщая теория забвения». Если вы прочитаете этот роман, роман читается замечательно, язык там великолепный. Интрига закручена так, что, ну, Целый набор интриг, следить за ней невероятно интересно. И более того, он очень эмоционально напряженный, да, этот роман. То есть там где-то около 10 героев, вы не бойтесь такого количества. Не бойтесь такого количества героев, потому что Агуауза — это тот писатель, который, во-первых, вам постоянно будет, если герой возникает, он постоянно будет напоминать, где он появлялся. То есть вот он как какими-то штрихами... Да,
проявляет милосердие к читателю.
Да, и если вы не запомните, слушайте, ну сколько можно, а этот-то откуда, да? Этот герой, он сам будет рассказывать про себя, откуда он, то есть он сам будет напоминать, кто он и что с ним связано. И Агуауза в этом плане совершенно замечательный писатель. Да? Во-первых, это писатель, который, сюрприз, да, умеет рассказывать историю, умеет строить сюжет. То есть вам интересно наблюдать даже за развитием сюжета. Да?
Да.
Вы будете задаваться... И потом, Агуауза — это тот писатель, который умеет еще и вот какую-то интригу, да, наращивать, да, это как подогревать интерес. То есть вы все время будете задаваться вопросами. В романе много тайн, и все эти тайны, в конце концов, становятся, ну, понятными и ясными.
Да, очень
раскрываются.
Умело построена композиция, сложная причем композиция, потому что переключается с одного времени на другое, идут воспоминания, идут, вот, как сказать, вскрытие каких-то вот этих вот тайн прошлого. Но это очень умело сделано, умело все нити завязаны, ничего не провисает. Ну, профессиональная работа.
Это не просто профессиональная работа, работа действительно талантливая. Можно сделать текст профессиональный, он будет читаться, вы понимаете, что все там хорошо сделано, но при этом он будет для вас скучен, да, потому что он далек вам, неинтересен.
И самому писателю у него как-то есть остраненность. А вот у Андалуза, Агуауза, прошу прощения, приходится читать прям, чтобы не сбиться. Он эмоционально сам очень глубоко погружен в эту историю, потому что это история его родной страны.
Его родной страны, да.
И его чувствуется, у него огромное переживание, и он с таким некоторым ужасом и восхищением смотрят на историю Анголы.
Угу. Вот давай тогда немножко расскажем, о чем роман. Да? Я понимаю, что с таким количеством сюжетных линий довольно сложновато, но основная линия, основная идея.
Тут как раз очень удобный способ выбран, что есть одна основная сюжетная линия, и вокруг нее
крутятся все остальные.
Накручены остальные. То есть есть линия героини по имени Луду, которая... в общем, она живет в Анголе, когда начинается революция, ее там родственники уезжают, фактически
бросают
ее одну в квартире, и она, испугавшись того, что происходит, замуровывает себя и остается в одиночестве, и так вот как-то выживает, как такой Робинзон, современный городской Робинзон фактически.
Ну да, причем она замуровывает себя не где-нибудь там, не в какой-нибудь одноэтажной фазенде, а на, значит, в многоэтажном здании, причем чуть ли не на самом высоком этаже этого здания, там что-то я не помню.
Тут еще, конечно, то, что специфика вот этих строений, что там есть сад.
Да-да-да.
Вот тоже, знаешь, как неожиданно. Мы как-то не привыкли, что из квартиры можно выйти в сад.
Угу. Не просто из квартиры. Из квартиры можно выйти в сад, да? Угу. Но из квартиры на верхнем этаже можно выйти в сад. Вот в чем смысл.
Да-да-да.
Это не просто, то есть это действительно, Луду, там очень просто. Ее сестра выходит замуж за ангольского такого бизнесмена и чиновника, и, собственно, муж берет и сестру жить вместе с ними, да. Вообще очень интересно, сама история Луду, это история, ведь это реальная история, с чего все началось, с того, что сам Агауза прочитал, он хотел сделать фильм о вот революции в Анголе и на примере, и прочитал вот про женщину, которая много лет замуровал себя, реально замуровал, то есть она забетонировала входную дверь, заложила кирпичами и бетоном себя забетонировала и скрылась там, да, и жила много вот фактически на подножном корму, то есть она ела те запасы, которые были в квартире, а потом она начала выходить в сад, там ловить птичек, голубей и так далее. И голуби тоже, кстати, в сюжете романа немаловажную роль играют. Голубь, по крайней мере, один. Да? И обезьяна, и так далее. Да?
Целая история. Причем читается это, что интерес сразу бросается в глаза, что читается как такой магический реализм.
Угу.
То есть ты думаешь, что это притча, что это вот символ, образ человека, себя замуровывающего, а потом понимаешь, что, в принципе-то, это вполне
реальная история. Но здесь это, во-первых, это, конечно же, является и символом, и может быть воспринято... Но это не притча все-таки. Это, конечно, не притча.
В притче художественный образ.
Да, это художественный образ, такая и метафора. Это и реальная история. Вот это тот самый случай, удивительный случай, когда в художественном произведении, в романе реальная история становится очень яркой метафорой жизненной. И это так здорово работает, что вы задумываетесь о метафоре уже к концу чуть ли не ко второй половине романа, И только понимаете, а это же здорово, ведь, многие люди, посмотрите на окружающих, да, многие люди, не замуровав себя бетоном, от реальной жизни, на самом деле живут в такой изоляции от жизни, да, живут в изоляции от людей. И ведь все не просто так, ведь в жизни Луду это не просто так.
Да, это тоже переживание ею некого душевного надлома, который произошел с ней за несколько лет до описания.
Да,
опять же, это будет раскрыто только в конце, поэтому...
Угу. И при этом действительно это очень... Агауза ставит несколько очень важных вопросов. Во-первых, он ставит вопрос, что такое, что я как человек, да? Вопрос не оригинальный, да, все фактически писатели 19-20 века, да и, пожалуй, 18-го, задавались этим вопросом. Вот я человек, и что меня делает человеком? Что такое человечность? Да? Но на самом деле ведь он ставит, она же не просто замуровала себя, да, таким образом, сбежав от зла. По сути, это метафора страха человека, да, страх нас замуровывает,
собственно, откуда изолирует. Название «Общая теория забвения».
Да, всеобщая теория забвения, да.
Это метафора попытки забыть, избавиться от самого себя, от своего прошлого.
Но вот здесь, во-первых, и у писателя, писатель как раз у Агауза, тот самый писатель, обычно, когда с писателя спрашиваешь, а о чем ваша книга? Да, он говорит, читайте книгу, я все написал в книге. Агауза благодарный писатель. Вот его спрашивают, и он отвечает, о чем он написал книгу. Это действительно уникальный случай, когда у него нет абсолютно вот такого снобистского отношения к читателю. Во-первых, он с большой любовью написал этот роман, и к читателю и это видно, потому что вы не заскучаете в этом романе никогда, да. Образы очень яркие. Например, глава «Новая жизнь палача», я считаю, одна из самых ярких. Да? И, кстати, там ведь кроме основной линии, линии Луду...
Да, там очень много важных...
Да, очень много побочных линий и очень много идей, которые каждый из этих линий воплощает. Например, если жизнь Луду — это жизнь... Что происходит с человеком, когда человек находится... в состоянии насилия физического и морального какое-то время, да, и на самом деле ведь она же сама не стала такой, ее сделали не просто обстоятельства, но и близкие люди, отказавшись проявить по отношению к ней понимание, любовь и принятие. И в результате она просто подумала, что весь мир такой, и от него лучше убежать, лучше изолироваться. И что делает, ведь, по сути, что позволяет ей раскрыться, уже будучи пожилой женщиной? Там лет 12, по-моему, проходит, или 15, там, то есть достаточно большое время.
Там вообще такое ощущение, что у нее проходит практически вся жизнь.
Целая жизнь, да. И при этом она ведет дневник, постоянно ведет вот эту хронику своей изоляции, хронику своей собственной тюрьмы. И это действительно становится и приемом, да, и историей, реальной историей. Ведь действительно существует эта женщина, которая вела дневники в этом заточении, да. И, соответственно, ведь что заставляет ее выйти из этой скорлупы?
Ну вот появление мальчика, который так вот, постепенно вторгается в ее жизнь. Ну, как комментатор пишет, да, Робинзон нашел свою пятницу. Точнее, что пятница нашел Робинзона.
Там, скорее, мальчик — это не пятница, да, мальчик — это все-таки, на мой взгляд, да, это, ну, ирония понятна, да, потому что это местный ангольский мальчик, который залез на самый верхний этаж, и вдруг он понял, что вдруг он нашел, ведь это, по сути, два одиноких человека.
Да.
У него там уничтожена семья, он находится в уличной банде, и его послали, они чем занимаются? Они грабят квартиры, да, и он забрался в одну квартиру, и вдруг эти два одиночества соединяются. И объединившись, одиночество перестает быть одиночествами. Да? Они начинают открываться навстречу друг другу. Да? И вот этот удивительный, кстати сказать, прием о том, что мы можем выйти из этого кокона только благодаря тому, что позволим другого человека войти в свою жизнь. Доверимся ему, ведь она доверилась ему, открыла, по сути, он разбирает эту кладку, и впускает все ее прошлое. Ведь все ее прошлое...
Внезапно обрушивается.
Обрушивается, все ее прошлое обрушивается со всеми и негативными, и позитивными фактами. Да. Мы не будем все рассказывать, потому что там невероятно, но
там
рассказать
пересказывать,
невозможно.
Потому что там
и смысла в этом нету, да. Но второй очень интересный, мне очень понравилась глава Жереми «Новая жизнь палача», да, и вот один из пластов мы сказали, да, одиночество, изоляция, и почему человек, ведь человек сам не становится таким изоляционистом, его делают таким близкие люди, отсутствие любви. И второй очень важный вопрос, который ставит, и это очень важный вопрос в романе. Он несколько раз ставится в разных сюжетных линиях в романе. Это возможно ли убийце, палачу второй шанс? Можно ли простить, ну, грубо говоря, можно ли простить палача?
Можно ли принять прошлое? Как для одного отдельного человека, так и для всей страны. Потому что, да, тут очень важный момент, что это все происходит именно на фоне таких вот глобальных
сдвигов политических, экономических в жизни Анголы, да.
Да, и видна вот эта растерянность людей, потому что они не понимают, а вот как жить дальше с людьми, которыми вот только что прошла гражданская война. Было все там, и смена правительства, и пытки, и расстрелы, и люди, которые стояли по разные стороны баррикады, Угу. Вот сейчас они живут
вместе,
в одной
рядом.
Стране. И что такое забвение, опять же?
Да-да-да. И при этом, кстати, интересно, мы обычно считаем, что забвение – это плохо, да, нельзя забывать. Мы все время говорим, mm-hmm. что нужно помнить. А вдруг Агауза, подобно, например, Исигуро в «Погребенном великане», да. ставит вопрос, а вдруг забвение – это не так плохо? Mm-hmm. А вдруг нужно сейчас забыть? Mm-hmm. Вот забыть все то зло, которое мы по отношению друг к другу причинили, да?
Ну да, выйти из этой цепи. Когда...
Выйти из цепи зла, да. выйти из цепи мести, выйти из цепи постоянных выяснений отношений друг с другом. Да?
Да, да, да.
Ведь очень интересно, он настолько интересно показал вот этот новый шанс, по сути, этого палача убивают, и он ну, грубо говоря, воскресает.
Чудом
остается жить, и там очень интересно. Вот опять же, это и жизненная история, и прием, и метафора, да? Человек лишается голоса, да, в результате казни, там ему пробивают гортань, и он не может говорить. И вот эта вот метафора, у человека отняли голос, да, и ему дали при этом возможность новой жизни. И он вдруг этим, знаете, обычно человек не пользуется этим, да, а он пользуется этим. Да.
Да.
То есть он действительно становится, начинает жить заново, он действительно становится другим человеком. И вот это вопрос, ну, если он смог, если в его жизни это произошло, если он сделал выводы, значит, кто-то еще может.
Да. И значит, можно начать новую жизнь и для одного человека, и для всей страны в целом. Потому что Гуалузу очень сильно вот видно, что беспокоит вопрос о том, как страна может жить после вот всего, что с ней произошло.
После всей крови. После того, что люди, соседи, живущие напротив друг друга, убивали друг друга. Они сдавали друг друга тайной полиции. Они пытали друг друга. Они не просто стали на разные стороны баррикад, но и еще предавали друг друга, могли переметнуться с одной стороны на другую, то есть там это такое месиво. И Агауза действительно говорит, в этом месиве вы не сможете никогда это распутать. Ну, если не будет одной вещи, если не произойдет одна волшебная вещь. Вот что это за вещь, которую пытается Агауза, ну, как рецепт предложить своей стране, на твой взгляд?
На мой взгляд, такое своего рода перерождение, выход вот из этого круга насилия, и действительно в какой-то части оставить прошлое прошлому, начать
все сначала.
Сначала.
Но, по сути, Агауза предлагает простить друг друга.
Ну да.
Все, что было, весь тот ужас. И он говорит, что мы уже не можем разобраться, кто прав, кто виноват. Мы никогда не сможем этого сделать. Мы ни за что не сможем в этом разобраться, если вдруг кто-то не начнет прощать первым, если кто-то первым не простит. И Луду, которая вот из такой боязливой, всего боящейся мира людей, молодой женщины, превращается в человека, который начинает прощать, щедрого, внутренне, душевно, щедрого. При этом там нет вот какой-то ванильки, там нет искусственности. Ты абсолютно веришь этой женщине и ее решению, потому что она просто устала так жить. И Агауза действительно говорит о том, что мы устали жить в насилии, мы устали жить в крови. И у него есть свой рецепт. Как выжить в Африке? И Агауза говорит, давайте начнем прощать друг друга. Давайте прекратим вот это постоянное кровопролитие, постоянную войну друг с другом. Вот давайте просто встанем лицом друг перед другом и посмотрим, и увидим, что мы вокруг люди.
Начнем разговаривать.
Самое интересное, что по сути справедливость настигает людей в романе.
Да.
Не через людей, а через действия высших сил, да.
Обстоятельства.
Я опять же не буду. И там очень много иронии и грусти в этом, да.
Да.
Иронии и грусти. Голубь, тот самый, который прилетает на балкон к Луду, и она его не убивает, потому что она там находит любовное послание. Он там, значит, совершенно к другим людям прилетает. То есть вот эта цепь, когда человек становится милосердным и перестает думать только о своей своем выживании запускает, вот эта цепь любви, цепь прощения, цепь милосердия запускает какие-то, какой-то особый механизм, который раскручивается, раскручивается и приводит, в конце концов, к какому совершенно жизнеспособному хэппи-энду. Это не хэппи-энд, это не голливудский хэппи-энд, но это как бы сценарий, как будто бы Оголуза предлагает. Давайте попробуем и представить, что, что может быть.
Угу.
И действительно, это ты веришь
разрешение
в это.
Всего,
разрешение всего. Да,
вот
всего,
да.
Вот, да. Очень интересно, как сам, ну, так вот, подытоживая наш разговор о романе, да, очень интересно, что я уже сказал, что Оголуза, его спросили, о чем роман, и он честно ответил. Так. И вот в одном из интервью он рассказал о своем романе так. В теории всеобщего забвения все персонажи получают возможность быть прощенными. В моей Анголе, чьи раны продолжают кровоточить, этого не происходит. По сути, моя книга о ксенофобии, о боязни другого человека. Нужно убрать разделяющие нас стены и позволить тем другим войти. Они — это мы, каждый человек, все человечество. Мне кажется, сильнее, чем сам Оголуза сказал, конечно, о романе не скажешь.
И вот, да, исчерпывающий.
И, да, исчерпывающий, да. И при этом он сказал о романе так, что если ты просто прочитал кусочек этого интервью, это интервью, ты все равно захочешь прочитать. Угу, потому что рецепт Оголузы уникален, и он абсолютно реалистичен. Но спрошу я тебя все-таки, читать или не читать этот роман, и по-твоему, почему?
Читать, совет, очень интересный роман с... Очень много мыслей, на многие мысли подталкивает, провоцирует. Так что да, советую, хорошая вещь.
Да, я тоже присоединяюсь к Олегу и скажу, что читать. Я уже много тут раз рассказал, почему все-таки стоит прочитать. Но, во-первых, это великолепная литература. Она невероятно интересно сделана. При сложности композиции романа его нетрудно читать. Mm-hmm. При обилии сюжетных линий ты все равно всех все понимаешь, и у тебя никто не теряется, и Оголуза все ставит на свои места. И потом ты, когда прочитаешь, я этот роман прочитал за два вечера.
Mm-hmm. Да,
он читается очень-очень быстро. И получил невероятное удовольствие от того, что я закончил, и мне захотелось... продолжать жить в этом романе. То есть мне было комфортно и интересно с этими людьми. А это, мне кажется, очень большого стоит. Так что, друзья, читайте Жозе Эдуардо Оголузы «Всеобщая теория забвения». Я надеюсь, что и другие его романы будут опубликованы, и мы с удовольствием будем их читать. Мы буквально прервемся на 20 секунд. Дорогие друзья, мы продолжим наш разговор о том, как же выжить в Африке. Вот один рецепт мы уже выслушали. Сейчас будет другой рецепт, более мрачный. И нет такого жизненного задора, как у Оголузы. Ну, оно и понятно. Этот рецепт дал человек, который был профессиональным капитаном и водил суда, в том числе и по рекам черного, так называемого, черного континента. Да. Это будет, мы будем говорить о повести Джозефа Конрада «В сердце тьмы», который, кстати, послужил материалом для двух очень интересных экранизаций. Не отключайтесь, и мы буквально через 20 секунд снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о новой рубрике «Национальная литература», и мы говорим сегодня про литературу об Африке, африканской литературе. Мы поговорили про роман, и я напоминаю, что сегодня в студии с вами Игорь Попов и писатель Олег Комбараков. И мы говорили про роман ангольского писателя Жозе Эдуардо Оголузы «Всеобщая теория забвения», получившая престижную литературную Дублинскую премию в 2017 году. А сейчас мы поговорим про культовую, наверное, повесть британского писателя Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Ну, во-первых, начнем с того, что кто же такой Джозеф Конрад и чем он интересен? Вот, нужно ли знать, например, его биографию, чтобы понять его небольшую повесть? Повесть где-то около 200 страниц.
Да, да, ну,
180 где-то страниц, да.
Да, ну тут опять же, вообще Джозеф Конрад — очень интересная судьба, просто вот достаточно долгий рассказ, но если совсем коротко, он по происхождению поляк.
Да, причем живший в Российской империи.
В Российской империи. Его родители были польскими патриотами, они жили в ссылке. В ссылке потом Джозеф Конрад...
Тогда он был Иосиф Кожиневский.
Да. Смог выбраться из этой ссылки, уехал в Марсель, там поступил юнгой на торговый корабль и стал вот моряком. И в том числе он плавал, он был в команде судов, которые курсировали по рекам Африки. И потом, когда он уже переехал в Великобританию, он там использовал материал, вот эти впечатления дорожные для написания повести «Сердце тьмы». То есть это важно для того, чтобы просто понять, что человек писал о своих, в общем-то, реальных впечатлениях. Угу. И второе, то, что человек с такой вот специфичной судьбой, да, он, то есть английский не был его родным языком. Это угу. тоже большая редкость, что человек стал классиком английской литературы, чужой язык, который он выучил.
Третий язык при этом, да, это третий неродной язык. Первый, соответственно, был русский, так как он был поляк по своему происхождению, по рождению. Потом был французский язык. Да. И третий неродной язык, английский, именно благодаря этому языку он и стал классиком мировой литературы.
Да, вот очень интересная судьба, необычная.
Ну, действительно, у него очень интересная судьба и необычная. Более того, в конце концов, у него очень авантюрная, абсолютно авантюрная биография. Какие-то горные дома, какие-то он проигрывался, сбегал на кораблях. В общем, какие-то приключения.
Веселую жизнь.
Он объездил очень много... Оплавал, я бы сказал, да, много стран.
Понятно, да.
И, собственно говоря, дослужился до капитана корабля, и вот однажды на его судно взошел очень степенный английский джентльмен Джон Голсуорси. Знаешь, еще один классик английской литературы, с которым они подружились и дружили много-много лет до, в общем-то, фактически до смерти.
С Уэллсом, если я не ошибаюсь.
Да, с Уэллсом, вообще Джозеф Конрад довольно активно общался.
Как-то он вошел в литературную жизнь Англии.
Да. Соответственно, он заболел малярией, и вот как раз материалом для его повести «Сердце тьмы» стало путешествие по реке Бельгийского Конго, по реке mm-hmm. Конго, Бельгийском Конго, да, и там он заболел малярией, и отсюда, соответственно, вся эта история и выросла. Ну, давай тогда к повести, да, коротенечко, минут на 10.
Да, собственно, два важных момента, что повесть открывается тем, что несколько человек плывут на яхте по Темзе, mm-hmm. и один из них по фамилии Марлоу начинает рассказ о своем путешествии по реке Конго. И он сравнивает Темзу и Конго, то, что когда-то Темза тоже была дикой варварской рекой, когда-то угу. сюда приезжали...
Он вспоминает римляне.
Это просто важно для понимания именно вот самой темы повести. И, да, вот это путешествие по Конго, как он туда попал, как он вот... Его первое впечатление, его удивление, то, что все оказалось всем таким, как он думал, и его желание познакомиться с человеком по фамилии Курц.
Ну, это забавная фамилия, потому что она с немецкого переводится как «короткий».
Да.
Да, а у Курца было, значит...
Там 2 метра с чем-то,
2,10, да. 2 метра 10 сантиметров, да, где-то вот. В переводе на метрическую систему.
Вот, что Курц, он там слоновую кость, вот, добывает
да,
слоновую
значит,
кость.
Соответственно, главный герой, Марлоу, капитан, нанимается в некую компанию, да, европейскую компанию, которая да. занимается экспортом слоновой кости из Африки. Угу. Вот так начинается рассказ этого Марлоу.
Начинается жутковато, что там, значит, сидит какая-то женщина, которая вяжет.
Не-не-не, это он вот оформляется.
Он уже оформляется, да.
Вообще очень интересно. Значит, повесть при всей своей простоте, и коротком метре. Во-первых, это по сюжету формально приключенческая повесть. Да?
Да.
И приключения, есть схватки, есть туземцы, угу. есть каннибалы, есть вот какой-то темный континент, но при этом...
Хаббард такой.
Да-да-да. Такой...
С Киплингом.
Вместе, но... да. Такие африканские приключения. Но при этом эта повесть считается чуть ли не первой английской... произведением на английском языке как бы вот европейского модернизма. Да? Угу. Почему его относят к модернистским произведениям?
Ну, он уже использует модернистские приемы. Это вот то, что текст, он не столько о путешествиях тела, сколько о приключениях...
Да, о путешествии духа, да.
Духа, и то, что это скорее символическое путешествие, угу. которое наполовину происходит в реальности, наполовину то ли в фантазиях, то ли в снах.
Угу.
И мы так толком и не понимаем, кстати, насколько то, что Марлоу рассказывает, как раз пример ненадежного рассказчика,
угу.
насколько это соответствует тому, что он реально видел.
Но действительно, там есть сразу три пласта. Во-первых, все, что, почему еще относится это к модернистским произведениям? Потому что там не, литература 19 века — это литература, скажем, морально направленная. Да? Ты знаешь, ты видишь историю, и эту историю рассказчик, ну, грубо говоря, рассказчик оценивает, да, угу. все, соответственно, все, что с ним происходило, все поступки героев он оценивает по градации плохо или хорошо. Вот в «Сердце тьмы» рассказчик не дает оценки. То есть, угу. по сути, он едет за этим неким курцем. Что это за курц? Это представитель вот этой торговой компании, которая собирает кости, слоновую кость, но при этом он эффективен, то есть он собирает один, собирает слоновую кости ровно, ну, как бы даже больше, чем все торговые да. агенты вместе взятые. Да? Потом огромное количество какого-то символических планов в повести есть. Да? Например, план, связанный с... Ну, там, во-первых, ставятся политические, этические сразу же вопросы, да, и такие социально-политические вопросы.
Скорее,
расовый вопрос, да?
Философско-историосовский вопрос.
Ну, это очень так... грустно звучит?
Точнее, скажем так, вот один из вопросов, который очень сильно занимал философов, ну, тех, кто думал об обществе, это что такое цивилизация, что такое да. варварство.
И что такое цивилизованный человек, да?
Да?
И, по сути, во-первых, кстати, Конрада, значит, нигерийский писатель Чинуа Ачебе, смог обвинить в расизме эту повесть.
Ну,
Просто потому, что у Конрада нет оценки белых и ну, черного населения, да, угу. африканцев ну. и белого населения, колонизаторов. Там он рисует жутковатую картину, как со стороны колонизаторов, да, которые действительно угнетают и убивают, и используют там, ну, например, сцена, когда он приезжает, и он видит, вот, как они умирают, да, в этой, в какой-то
да.
яме.
Да. И всем все равно.
Все равно, да. То есть там сидит бухгалтер, у него накрахмаленный воротничок, он чуть ли не с иголочки одет, и к нему затаскивают умирающего какого-то человека туда, да, там на носилках. Его возмущает, потому что ему мешает считать тут вот, значит, человеком. То есть ценность человеческой жизни. Там есть совершенно шикарный эпизод, когда они плывут и убивают его рулевого, и его ботинок попадает в кровь рулевого, и он выкидывает ботинки. И знаешь, вот когда он выкинул ботинок, причем говорится о том, что это новые ботинки, да? Я думаю, слушай, ну зачем же ботинок-то выкидывать? Можно вымыть. Да? И тут же, буквально на следующей странице, главный герой говорит, ну, что же мы за люди, что же я за человек такой, что я больше думаю о новых ботинках, ну, да. а не человеческой жизни, да? И мы видим курца, который, по сути, превращается в такое языческое божество. И мы прекрасно понимаем, какими его там племя принимает именно как бога, там, то есть вот как-то свое языческое божество. Благодаря чему? Благодаря тому, что курс начинает приносить человеческие жертвы. И вот эти головы людей, окружающие курца, и курц не хочет уходить оттуда.
Да, потому что он и страшен, и величественен одновременно, и он действительно такой вот особый человек. И понятно, что это отсылка, в общем-то, к тому, что было у Киплинга, у тоже Хаббард, это бремя белого человека, который приходит, чтобы...
Нести цивилизованность,
чтобы но на поднять этих дикарей до своего уровня.
Но на самом деле он опускается до их уровня. Да? Да. То есть, по сути, ведь и даже, река...
И даже хуже. То, что они вместе образуют нечто еще более страшное.
Да, да, да. И это действительно вот эти, скажем, белый цивилизованный человек, погружаясь в эту тьму, а ведь понятно, что сердце тьмы, потом в конце... главный герой говорит о том, что сердце тьмы находится на Темзе, да, то есть как бы он говорит не о том, он говорит о том, что не, ну, тьма покрыла не Африку вот эту черную, да, а тьма покрывает человеческое сердце. И если, и очень интересно, ведь другой англосаксонский лауреат Нобелевской премии, кстати сказать, поэт Томас Стернс Элиот берет повесть за основу повесть «Сердце тьмы» Конрада и пишет свою гениальную поэму «Полые люди», где очень точно отражает смысл того, что написал Конрад в своей повести. Да? В чем смысл? В том, что у людей нет внутреннего содержания, и тогда тьма легко заполняет это внутреннее пространство.
И используют людей в своих целях, они становятся орудием.
Да, они становятся тьмы. Орудием тьмы, да. И там ведь, если ты вспомнил, когда он только приезжает и видит двух странных женщин в офисе европейской компании, которые вяжут, причем черными нитками темное полотно, да, это прям такой абсолютно античный образ таких богинь судьбы, вяжущих полотно человеческой судьбы. И он как будто бы видит, как эти две, языческие
там богини... Там мотив вот этого рока, то, что рока, герой, вот он... Его тянет в это сердце тьмы, как магнитом. Он вот даже против своей воли он движется и движется туда.
Да, это очень... Интересно тем, что вообще очень интересно, ведь когда он плывет, ведь это самое путешествие по реке, это путешествие внутрь себя героя, да?
Да.
И чем глубже он туда погружается, тем мы понимаем, что тем он сталкивается все больше и больше с той тьмой, которая, в общем-то, находится в его сердце. А нужно сказать, что Марлоу — это такой альтер-эго Джозефа Конрада. Во-первых, это он в нескольких повестях и рассказах фигурирует у Конрада. Это герой не только одного произведения.
Да, сквозной такой, да.
И, конечно же, отчасти идеи героя-рассказчика Конрада, то есть Марлоу, да, капитана Марлоу, это идеи самого автора, отчасти. Мы же понимаем, что нет абсолютной идентичности. Ну,
мировоззрение, некий вот этот взгляд, наверное, немножко отстраненный и ужасающийся.
Да.
Он ужасается всему, что происходит.
И очень интересно, он как раз у Конрада есть там прием, с помощью которого он показывает, что происходит с людьми, да, те метаморфозы, которые происходят с людьми. Это прием болезни.
Да.
Ведь и главный герой болеет, заболел малярией. И Курц болеет. И Курц болеет и умирает, в конце концов. Да? Вот тот самый, за кем идет Марвел.
Вообще ощущение, да, такое непрекращающей лихорадки, которая с галлюцинациями, с постоянной болью, с постоянным переживанием своей телесности, своей ущербности какой-то. Вот.
И отсутствие своей телесности, потому что герой будто бы и вне тела находится.
Да,
то есть он идет как будто бы в бреду, и он не понимает, что с ним происходит. Он вообще все превращается в какой-то кошмар. И вот вопрос, который... мы сегодня задаем Джозефу Конраду. А как же выжить в Африке? Рецепт у Джозефа Конрада есть ли?
Сбежать.
Ну да, сбежать, но ты при этом ты не можешь сбежать от самого себя. Да? Ты можешь сбежать из этих обстоятельств.
Он смотрит на Темзу и видит в ней Конго.
Да, видит в ней Конго. Он понимает, что Конго уже окончательно укоренился в его жизни. Эта тьма следует за ним.
Да, потому что он всегда был здесь.
Ну что ж, читать или не читать Джозефа Конрада? Кстати, дорогие друзья, сейчас вышло издание повестей и прозы Джозефа Конрада, которое ранее не публиковалось на русском языке, поэтому вы можете, кроме того, что вы можете прочитать повесть «Сердце тьмы», почитать и другие повести Джозефа Конрада, и это очень интересно. Итак, читать, не читать повесть и почему?
Я бы посоветовал почитать, но просто надо учитывать, что достаточно тяжелый, вязкий такой текст, к нему надо привыкнуть. То есть, как бы, ну, нужно определенный внутренний настрой на него. Но я советую, потому что очень важно для понимания, что такое человек, что такое цивилизация и варварство, и что все не так просто, как мы обычно думаем.
Я тоже присоединюсь. Во-первых, это очень хорошая литература. Это не просто классика, это действительно очень хорошая литература. Во-вторых, это литература о нас. Кто еще нам расскажет о нас, как не писатели литературы? Да. И, дорогие друзья, каждый понедельник 16:00 с нашей трансляцией о книгах классических и современных. Присоединяйтесь, и мы всегда рады видеть вас. Спасибо, Олег, что пришел. И спасибо. До новых встреч в «Эпиграфе». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.